Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый воскресный вечер» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Здравствуйте.
Сегодня у нас в гостях протоиерей Павел Великанов.
Добрый вечер.
Наше досье. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Сергиев Посад. Главный редактор научно-богословского портала «Богослов.ру». Родился в 1971 году в Алма-Ате. Окончил Московскую духовную семинарию, затем академию. В 1997 году стал священником. В настоящее время является доцентом Московской духовной академии и членом экспертного совета Синодального отдела религиозного образования и катехизации. А также входит в состав межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.
Большие-большие праздники нынче отмечаются в нашей стране, и не только у нас, во всем мире 70 лет. Со дня победы в Великой Отечественной войне это глобальный праздник, а у православных к этому еще и дополнительно. Сегодня вспоминается самаритянка, которая поверила Спасителю после первой же встречи с ним. Мне кажется, что между этим огромным-огромным глобальным событием современности и этим, казалось бы, таким достаточно локальным, но оставшимся в истории событием, истории самаритянки, есть некая такая очевидная связь.
Какая?
Давайте сначала разберемся, почему это событие, действительно локально. Простая женщина, безымянная фактически женщина, осталась в истории церкви, осталась в истории человечества.
Сейчас, я скажу, да, потому что мне кажется, что победу в войне как раз одержали простые люди, вот эти самые самаритяне, которые стояли...
Неизвестный солдат, вот
да,
этот безымянный, да.
Неизвестный солдат, безымянный, там, я не знаю, вот, работник тыла и так далее, и тому подобное. И в этом смысле, мне кажется, просто что эти два праздника очень сильно связаны тем, той идеей, что подвиг в жизни у каждого человека есть, он возможен, и масштаб его совершенно неизмерим и неограничен, в зависимости от ситуации и от контекста.
Да, вы знаете, я вот слушал вас и хотел сначала очень сильно ругаться и категорически не соглашаться.
А тут мы вас поймали.
Но немножко подумав, скорее готов согласиться. И вот почему. Потому что ведь история самарянки, она очень непростая. По сути, это история трагедии человека. Во-первых, сам факт отпадения самарян от традиционной веры еврейского народа – это уже определенное клеймо на любом человеке. И вот перенося этот образ на нашу советскую действительность, предвоенную, очевидным становится то, что массовое отступление наших людей от православия, от веры в Бога, оно тоже наложило такую же печать, такое же клеймо на наших соотечественников. И как бы мы ни относились к различным внешним силам, которые подтолкнули людей к богоотступничеству, но в каждом поколении есть воспоминания о том, что это предательство было. И вот если мы возвращаемся снова к самарянке, то что послужило точкой, которая перевернула всю ее жизнь? Ведь ее встреча со Христом начинается, в общем-то, с конфликта. Говорит, так как ты, иудей, у меня, у самарянки, еще смеешь что-то просить? Они вообще не общаются, они не разговаривают, они терпеть друг друга не могут. Ты чего? И тут Спаситель ей говорит, если бы ты знала, кто перед тобой, то ты бы у меня просила воды. И тут ее, как женщину, просто, как она сейчас говорит, заклинивает. Как? Подожди, у меня есть там ведро, у тебя ничего нет. Ты сидишь у меня просишь, а тут же мне предлагаешь какой-то воды, про которую я не могу знать. Какая-то несостыковка происходит. Вот. И вот дальше Спаситель ей напрямую открывает, что я Мессия. Я и есть тот самый Мессия, которого ждут на протяжении такого огромного периода лет, огромного периода сотен лет, оба народа. Вот. Но самое интересное, здесь такой маленький момент есть, почему вдруг Спаситель открывается ей? Мы нигде больше в другом месте в Евангелии не встретим, чтобы Спаситель прямо сказал, что я и есть Мессия. Он как бы ходит вокруг, намекает на это. Вот. Но вот прям так в лоб Это единственное место, где прямо он говорит «аз есть». Это я, говоря, который с тобой разговаривает. Вы помните, с чего все начинается? Вот спаситель выводит ее из этого внутреннего ступора вопросом. «Иди, позови твоего мужа». И она ему тотчас говорит, «Да, говорит, у меня нет мужа». И тут он ей отвечает, «Да, ты правильно сказал. У тебя было 7 мужей, и тот, с которым ты сейчас живешь, тебе не муж». И все. Радикальным образом меняется тема разговора, из нее выплескивается то, что на самом деле сидит вот в глубине души как заноза, как больной вопрос, на который она не может ответить. А где надо на самом деле поклоняться Богу? Почему вы говорите, что надо служить только в Иерусалимском храме, а наши говорят, что на этой горе? Вот меня всегда удивляло этот разлет. Обычная женщина, с личными проблемами, неустройством жизни, драмой жизненной, никакой там философии, ничего нет. Вдруг из нее выплескивается такая глубина, я бы сказал, такая экзистенциальная проблема.
Экзистенциальный голод.
Голод, да. Вот этот самый огромный запрос на что-то настоящее, что-то подлинное. И Спаситель его сразу же удовлетворяет. Понимаете? Вот я пришел. Не в этом месте, не в храме, не на горе, а везде можно поклоняться Богу, если это поклонение происходит от человека, который живет в духе и истине. И вот мне кажется, что здесь на самом деле есть определенная параллель с теми событиями, которые произошли во время Великой Отечественной войны. Потому что, как говорят, кто не был на войне, тот не молился.
Когда человек, на войне атеистов нет.
Да, тот человек оказывается перед лицом настолько объективной реальности, настолько острой боли и понимания того, что нет никаких гарантий, то, что ты завтра, у тебя еще будет день жизни, что хочешь не хочешь, начинаешь уже отбрасывать вот эти все мифологемы, вот эти все искусственные наслоения, эту ложь, которая, будем откровенно говорить, была пропитана советской действительностью очень сильно в период, предварявший Отечественную войну. Вот. И вот в этот момент истины, конечно, происходит глубинный разворот человеческого сознания к Богу. Он понимает, что вот при всей нашей мнимой самодостаточности, а мы никто. Мы ничего не можем сделать, если вот Господь не сохранит, никто тебя не сохранит. Мне отец рассказывал, что когда было постановление о возвращении на линию фронта и вообще возвращении из тюрем духовенства, а военными это было воспринято как такой признак, что ситуация настолько плохая, настолько тяжелая, что остается только молиться.
Призвали тяжелую артиллерию.
Последняя надежда.
Да, последняя надежда, все. То есть ситуация уже была катастрофическая. И поэтому народ уже был, в общем-то, на фронте готов к тому, что, ребят, надо начинать молиться. Пусть это как-то сильно не декларировалось, пусть это было где-то в глубине, но общая тональность, конечно, она становилась другой. Становилась другой.
А вы знаете, я прошу прощения, вот сейчас же кинематограф в последние годы только позволяет себе даже в фильмах каких-то о войне, но там с той или иной степенью достоверности снятых, я сейчас это за скобки увожу, позволяет себе показать вот эту молитву в окопе. Неорганизованную, стихийную, неумелую, естественно, когда вдруг не сходит. При этом в одном окопе могут молиться, Иисус Христу, а в соседнем мусульмане раскладывают свои, не коврики, а просто плюхаются в эту самую грязь и начинают молиться своему. А долгие годы, мое детство, вот великий советский кинематограф о войне этого не делал. А я еще застал поколение людей, которые воевали. И с этим поколением, тогда в уме, при памяти и в здравии, я много разговаривал. И они, правда, про это рассказывали. Они рассказывали об этом не на встречах, не на пионерских сборах, конечно, а вот в каких-то там домашних посиделках. Просто у нас там, у моих родителей был круг друзей старше их, которые прошли через войну. Они, правда, про это рассказывали. И это было настолько... я вспоминаю там себя. Это было настолько странно, настолько не вписывалось в ту действительность, в которой я жил. У меня семья была совершенно невоцерковленная, далека от всего этого. Был такой пионер-активист, что называется. Но вот этот диссонанс такой, официальная история, там, за Родину, за Сталина, никто не кричал за Сталина. Падали действительно в грязь, падали и вот просто молились о том, чтобы выжить.
Да, это вопрос жизни и смерти.
А это вот та самая память смертная, которая меня очень всегда поражала. И в начале моего знакомства с, вообще с верой, с православной, пугала. Что это память смертная? То есть ты, значит, каждый день ты должен помнить о том, что ты сдохнешь, да, и все, да? А потом в какой-то момент ты понимаешь, что это на самом деле наоборот. Это то, что тебе, да, ну, помогает жить каждый день, жить полной жизнью.
Вынуждает
здесь и сейчас,
жить со смыслом.
Да. Причем удивительно, что вот эта вот память смертная, она же существует вообще не только в православии, а в огромном количестве других разных верований. Я помню, еще до вообще своего прихода в церковь я читала «Кодекс самурая», и для меня вот это вот... Или даже Карлос Кастанеда, прости господи, не к ночи помянут, но всегда вот эта теория о том, что смерть стоит за плечом, и она твой лучший советчик, когда тебе надо сделать выбор в жизни, да, то ты всегда должен вспомнить о том, что это может быть твой последний сегодня выбор. Мне кажется, вот как раз на войне, как нигде, эта память смертная человеком, в общем-то, движет и помогает вообще выбирать главное. Хотя, конечно, понятно, что не дай бог нам никому в этой ситуации оказаться. Но меня вот больше поражает, наверное, то, о чем вы говорили, что ведь есть такое мнение в обществе, что, в общем-то, вся эта страшная война была в некотором смысле такой кровавой очистительной баней для народа, отошедшего от Бога, ну, да, начиная с революции, да, то есть мы получили, мы, нас наказали, мы сами себя наказали за то, что мы просто всем народом, вот так вот прям всей нацией отвернулись от Христа.
Знаете, у святителя Василия Великого есть очень интересный ответ на вопрос, почему Бог допускает массовые бедствия. Голод, там, землетрясения, какие-то войны с огромным количеством жертв и, в общем-то, невинных жертв. И он очень интересно отвечает, что массовые беды Бог попускает для того, чтобы пресечь распространение греха. То есть, когда градус греха становится уже запредельным и начинается, ну, можно даже так сказать, своего рода эйфория от этого состояния безнаказанности, беззакония и своеволия, то Бог просто вынужден отступить от этого народа, от этих людей, чтобы дать им испить чашу того, к чему они на самом деле стремятся.
Вы сами шли этой дорогой.
Вы сами шли, вы этого хотели, друзья мои, ну вот придется пить эту горькую чашу до дна. И я думаю, если бы не было Великой Отечественной войны, то мы не знаем, в какие бы беды другие мы бы попали. Это действительно была такая очистительная, мучительная, болезненная, на грани выживания операция по прочищению мозгов и вразумлению какого-то всего народа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем разговор. Сегодня в программе «Светлый вечер» мы говорим о Великой Победе во Второй мировой войне, о самарянке, память которую сегодня совершаем в церкви. Наш гость Павел Великанов, протоиерей. Пытаемся найти какие-то общие между этими двумя событиями точки соприкосновения. Ведь, наверное, опять же, вот эта вот очистительная победа, трагедия, которая закончилась победой, победой в том числе и над грехом, наверное, такой массовый, да, потому что люди все-таки действительно, несмотря на все, вообще на весь кошмар войны, ведь победили за счет того, что проявили свои самые лучшие качества, да, за счет того, что в людях проснулось и сострадание, и соучастие, и самоотверженность, и смирение. Я никогда не забуду, я однажды на одном телеканале делала программу, посвященную 65-летию Великой Победы, и у меня был цикл интервью с героями Советского Союза. Это самый сильный, наверное, мой опыт вообще как интервьюера в жизни, потому что это были действительно удивительные люди, очень пожилые, некоторые из них плохо слышали, мне приходилось кричать свои вопросы. Ну, технически это было не так легко, но истории были просто какие-то, ну, немыслимые, достойные реально того, чтобы оказаться в предании, быть занесенными в апокрифы и так далее, ну, и прочее. И один Дедушка, герой Советского Союза, мне рассказывал о том, что вот их было трое братьев, они ушли все втроем на войну прямо в первые дни. И все трое вернулись живыми. И когда они пришли домой, они обнаружили, что их мать не может ходить нормально, потому что у нее костяные мозоли на коленях. Она всю войну простояла на коленях, вымаливая своих сыновей. И вот этот человек, который носит советские ордена и всю жизнь был членом партии, да, и коммунистом, и прочее, прочее, для него вот эта вот молитва матери на всю жизнь осталась главным доказательством того, что он...
Что это работает.
Да, что это работает, что он герой благодаря только этому, и что они все выжили только благодаря тому, что мать вот промолилась всю войну за них. Это, конечно, поразительно, как мало надо, как быстро мы переключаемся.
Да. Но, знаете, я, вдохновляясь вашим рассказом, хочу наш разговор вывести немножко на более общий уровень. Я понимаю, что мать молится за своих родных детей, за свою кровинушку, чтобы она осталась, чтобы продолжился род. Это наше человеческое, понятно. И Бог здесь воспринимается как,
заступник, прежде
заступник, всего. Да, помощник, прежде всего. Вот. Но ведь представьте себе ситуацию с самой церковью. Ведь как только началась война, по всем храмам были разосланы особые молитвенные прошения. На протяжении всей войны церковь не только молилась ежедневно за всеми богослужениями, но ведь она еще оказывала огромную помощь материальную. Это причем в состоянии, то есть общая сумма пожертвований со стороны церкви на победу составила порядка 150 миллионов рублей.
В тех деньгах.
Жертвовали церковную утварь или что?
Нет, деньги.
Откуда было столько денег в церкви?
Последние отдавали. Вы понимаете, в чем дело? Это в состоянии, когда церковь была практически уничтожена. За годы перед началом войны было истреблено практически большая часть, подавляющее большинство духовенства. К началу войны оставалось, насколько я помню, всего 2 или 3 архиерея, которые не находились в местах заключения. То есть церковь находилась реально у края выживания, физического выживания.
Народ был отторгнут.
Народ отторгнут, монастыри закрыты, храмы уничтожены. Вы помните прекрасную кампанию по изъятию церковных ценностей. Ценности были изъяты, и в этом состоянии практически нищая, голодная церковь, она снимает абсолютно все, что у нее есть, все для фронта, все для победы, не будучи вынуждаемы к этому государству.
И правда, колокола в пушки переливают.
Понимаете, это настолько... Для меня это очень сильный показатель того, что церковь, как организация, как система, она действительно живет Духом Христовым. Можно ведь было обидеться, сказать, слушайте, да и...
Этому государству?
Этому еще государству, вот этим предателям, этим людям, которые нас просто уничтожили, им помогать? Да, помогать. Потому что они согрешили, они предали, но мы к ним относимся по-христиански. И я думаю, что это сыграло не последнюю роль в том, что и руководители советского государства поняли, без церкви поднять дух народа не получится. Советские лозунги не работают. То есть надо показать хотя бы направление, что можно признавать бытие Божие, можно видеть глубинный, настоящий, подлинный смысл в этой войне, в этих страданиях, и государство не будет преследовать тех, кто этого будет придерживаться.
А вот здесь возникает еще один аспект. Мы же, понимаете, мы не знаем, я возвращаюсь к Самаренке, мы не знаем дальнейшую историю. Вот произошла встреча с Богом. Вот да, признала в этот момент. Как дальше? Что было спустя неделю, месяц, годы? Потому что если мы берем, опять же, там какую-то параллель с историей нашей страны, то да, вот когда совсем плохо, когда война, государство признает, государство выпускает священников, дальше, после войны, потихонечку прикручивает, значит, этот вентиль, а потом наступает, извините, время уже совершенно мирное, там, условно, хрущевское, когда идет такая новая волна...
Покажите мне последнего попа по телевизору.
Да, гонений на церковь. И вот это в масштабах страны, но в то же время это же в масштабах каждого человека. Потому что те же люди, которые вот там на фронте падали в грязь окопную и молились, они пришли в советскую действительность, и они, простите меня, не пошли массово в церковь. они с удовольствием или там, без удовольствия, но не воспротивились новым гонениям там, на церковь. А они герои. Герои, которые прошли вот эту войну, они не воспротивились в 60-е годы хрущевским гонениям на церковь. И вот это сложное довольно отношение человека. И сейчас я там, ни в коем случае не сравниваю ни себя, ни кого-то еще вот с тем поколением. Но мы же все время, мы приближаемся, мы удаляемся. Мы признаем сегодня, мы на завтра, не знаю, отворачиваемся, потому что...
Когда нам плохо, мы молимся, когда нам хорошо, мы...
И вот это вот не то, что встретился, и все, и дальше перед тобой такая гладкая дорога в Царствие Небесное. Да. Мы же все время шаг вперед, два назад, вот по этому принципу.
Вы знаете, все очень правильно говорите, но я бы не стал так прямо раскрывать эту ситуацию. Почему? Потому что все-таки гонение предвоенной поры и гонения 60-х годов – это были принципиально разные гонения. То есть первое гонение – это было...
Уничтожение физическое.
Это было не внешнее побуждение к тому, чтобы отказываться от церкви. Вы знаете, есть замечательная фотография Михаила Пришвина, которую он делал, когда сбрасывали с лавры колокола. В центре лавры был устроен пожар, был устроен костер. В центре лавры был устроен костер из икон и различных других предметов церковной утвари. И в этих фотографиях меня всегда потрясали лица людей. Их никто не заставлял.
Они с удовольствием. Души, да.
У них сияющие лица. Понимаете, эти бабушки, замотанные в платочках, такие с нашей стороны, как бы мы их называем божьи одуванчики, на нее лице состояние освобождения. Наконец-таки разрешили от этого уйти. В 60-х годах гонения были прежде всего институциональные. Это были гонения государственной системы, государственного аппарата, которые не находили глубинной поддержки в народе. Это была работа агитпрома советской атеистической пропаганды. Это была, я бы сказал, очень глубоко почувствован пережитая интуиция государства как системы, реакция на реального врага, врага системы. Потому что если бы все происходило другим образом, если не было бы этого противостояния, очевидно, что Советский Союз закончился бы гораздо раньше, нежели чем это произошло. Вот это с одной стороны. С другой стороны, мы ведь прекрасно помним, что вот это движение тех самых шестидесятников, из которого огромное количество людей пошло в церковь, они ведь оказались в церкви именно благодаря тому, что церковь в то время представляла собой совершенно официальную, признаваемую государством антисистему.
Альтернатива была.
Это реальная альтернатива. Была, причем это единственная структура, единственная институция, которая сохранила свой уклад жизни, свои ориентиры, свои ценности. Жизнь духовенства, она радикальным образом отличалась от жизни простых советских людей. И, в общем-то, человек, который переступал порог церкви, он понимал, что он попадает в другое пространство. Вот поэтому здесь я бы не стал, вот так знаете, огульно осуждать всех тех, кто прошел через фронт, через войну.
Не-не-не, я
знаете,
не осуждаю.
Очень часто это была такая глубоко скрытая религиозность. Вы представьте себе, под каким жутким страхом жили люди, даже поколение моих родителей. Я вот совсем недавно, буквально там несколько лет тому назад, узнал какие-то подробности из биографии моих, там, моего дедушки, моей бабушки, о которых просто боялись говорить. Это глубины, это люди, пропитанные страхом. Они четко понимали, что такое внутренняя цензура, что можно озвучить даже своим детям, а что нельзя. И вот я очень хорошо помню, когда, еще будучи ребенком, какие-то вопросы, там, Бог, а что это такое, где это? Мой отец всегда говорил одну и ту же фразу. Вырастешь, все узнаешь, точка. То есть это не было никогда там поддержки. Да, Бог, это все ерунда, это выдумки попов. Ни слова. Понимаете? И вот это молчание, на самом деле, оно говорило гораздо больше, нежели чем любые слова.
Ну, я хотела бы тогда Володин вопрос, может быть, как-то перенести на, опять же, на почву... не столь масштабную, да, она жизнь каждого отдельно взятого человека. Почему?
И сейчас, да?
Да, да. Почему во время бедствий, каких-то трагедий, вот эта самарянка, она во всех нас оживает и помогает, и соучаствует, и верит, и доверяет, А потом, как только ситуация к лучшему меняется, мы снова жрем, пьем, предаем, обманываем, там, я не знаю, и сознательно, действительно, вот как вы говорите, впадаем в экстаз от того, что все можно.
Вы знаете, каждый раз, когда выходишь на амвон с чашей со святыми дарами, читаешь молитву перед причащением, там есть такие слова: «Не яко же Иуда, повем тайну». И вот это состояние, это четкое понимание людей церковных, что а ведь нет никаких внешних гарантий того, что ты не окажешься на месте Иуды, оно является очень хорошим средством для отрезвления и для того, чтобы не возноситься. У святых отцов часто встречается утверждение, что если ты увидел о падении какого-то великого праведника, знай точно, ему предшествовала гордость. То есть как только человек начинает успокаиваться, ощущать себя в такой мнимой самодостаточности, завершенности, полноте, то ему сразу попускается именно падение, чтобы он понял, что подожди, ты сам на самом деле совершенно не то, что ты о себе думаешь. И вы знаете, вот мне кажется, что все эти кризисы, в том числе и кризисы веры, они заставляют, вынуждают человека понять очень неприятную вещь. То, что Бог — это объективная реальность, а не продукт деятельности моего сознания. Это не некий интеллектуальный или там мысленный образ, который у меня есть. У Канта есть такое высказывание очень интересное, что Бог — ничто иное, как мысль внутри меня. То есть это не объективно сущее инобытие, это просто некая мысль, которая у меня вот внутри есть, мне надо что-то сделать. Mm-hmm. Так вот эти вот кризисы острые, в том числе и война, в том числе и личные бедствия и так далее, поставляют тебя, как знаете, пинком перед лицом реальности, с которой ты должен что-то сделать. Ты должен либо принять ее из рук Божьих и что-то как-то отнестись к этому правильно, либо ты должен развернуться и начать войну с этой реальностью. Естественно, во вред себе. Поэтому, наверное, в этом-то и заключается определенная мудрость верующего человека, что он старается в любой ситуации, которая от него не зависит, видеть руку Божию и промысел Божий и верить в то, что Бог не мститель, Бог не делает пакостей, Бог не, простите, гадит человеку. Он руководствуется исключительно одной единственной целью – помочь человеку спастись. Как бы это больно, как бы это странно, как бы это непереносимо ни было бы.
И даже парадоксально.
И даже парадоксально, да.
Продолжим нашу беседу через несколько минут. Оставайтесь на Радио Вера. Это программа «Светлый вечер».
«Светлый вечер» на Радио Вера.